Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы заканчиваем пятую книгу Пятикнижья Моисеева, книгу «Второзаконие». Естественно, что книга «Второзаконие» заканчивается, как и должно заканчиваться Пятикнижью Моисееву, смертью Моисея. Перед смертью Моисей восходит на гору Неву, и Господь показывает ему всю землю обетованную. Естественно, что можно предположить, это не было визуальным, именно вот естественным зрением, потому что охватить человеческим оком всю землю обетованную было невозможно. Она простирается до моря на 120 километров и от Дана до Вифиля на 180 километров. Ни один человеческий взор охватить это пространство не может, ведь это пространство от Заиорданской страны до Средиземного моря и от Мертвого моря практически выше Галилейского моря. Это огромное пространство, тем более покрытое горами, и, естественно, видеть всю эту землю Моисей так просто не мог. Это было духовное видение, это был духовный взор. Вспомним, как в Евангелии дьявол, искушая Иисуса Христа, показывает ему в одно мгновение все царства мира. Если это может дьявол, то тем более может Бог показать эту землю обетованную Моисею. Возможно даже предположить, что речь шла не только о вот этой Палестине, земле Палестине, лежащей перед взором Моисея по ту сторону реки Иордан, не только о земле обетованной в ее, так сказать, материальном воплощении, а возможно, что Господь открыл Моисею тайну будущего мира, как Иоанн Богослов видел престарелые годы горний Иерусалим и описал это свое видение в известной книге, так, возможно, и Моисей увидел то грядущее царство Мессии, то грядущую землю обетованную, подлинную землю обетованную, подлинный дом не только для всякого искреннего и истинного израильтянина, но вообще для всякого человека, верующего в Бога, верующего свидетельству Божьему, которое донес до человека Моисей. Возникает вопрос, почему же Моисей не вошел в землю обетованную, почему он не смог перейти Иордан, ведь он столько выстрадал вместе с народом, он столько слез, пота, сил истратил для того, чтобы довести народ до земли обетованной. Неужели вот как бы в утешение, в награду Бог не мог позволить войти в землю обетованную Моисею? Формальная причина, как об этом сказано в самой книге Пятикнижья, в том, что Моисей, однажды раздражившись, ударил в скалу дважды для того, чтобы из этой скалы истекла вода в гневе на жестокосердие народа. Вот за это раздражение, причем Господь обвиняет Моисея не в раздражении только, а в том, что вот этот второй удар показывает неверие Моисея в возможность первого удара. Вот за это как бы неверие, за это раздражение, за это вот уклонение от пути истинного Моисей не вошел в землю обетованную. Однако апостол Павел, размышляя на это в послании к Галатам, говорит, что на самом деле Моисей не вошел туда по гораздо более глубоким причинам. Он на самом деле олицетворял и символизировал собой закон, законнические отношения к Богу. Не сам закон этим приниженным по отношению к тайне Нового Завета положением ухудшается. На самом деле в Евангелии достаточно много свидетельств Сам Господь Иисус Христос указывает на неприходящую ценность закона, и плох, так скажем, словно в кавычках, плох не сам закон, недостаточен не сам закон по себе, а именно законнические отношения с Богом. Вот эти отношения не могут наследовать земли обетованной. Опять-таки не в историческом плане, ибо израильский народ вошел таки в землю обетованную, жил на этой земле обетованной, именно руководствуясь законом, который Бог даровал народу своему через Моисея. А это тайна, которая открывает грядущие, последние судьбы мира, что в Царство Небесное не может войти законническое отношение, что на самом деле это царство благодати, и только по благодати можно войти. Формальное исполнение закона, даже всех своих заповедей, которые указаны в законе, не открывает дверь в Царство Небесное, в подлинную землю обетованную. И вот такие отношения человека с Богом и олицетворяет, и символизирует собой Моисей, и как символ закона ему не дается войти вот конкретно в эту географическую область Палестины, хотя, несомненно, он вошел в землю обетованную, духовную, в подлинное царство Бога, о чем засвидетельствовано, в частности, явлением Моисея на горе Преображения, когда Господь Иисус Христос преобразился перед учениками, и Моисей и Илия предстояли пред Ним, и апостолы это видели. Вот, то есть, на самом деле, сам Он лично, как человек, несомненно, глубоко возлюбивший Бога и сам-то имевший в отношении Бога не законнические отношения, как мы сейчас увидим дальше, а настоящие, благодатные, глубочайшие, вот подлинные, искренние отношения, вот они так, что формальное исполнение закона, но поскольку он символизировал собой закон, вот по домостроительству Божьему ему не дано было войти в географическую область Палестины, в такую вещественную землю обетованную, чтобы народ видел, что на самом деле закон недостаточен для вхождения в Царство Небесное, что на самом деле нужен иной вождь, который может вести в духовную землю обетованную, в подлинное Царство Небесное. То есть даже своим невхождением в землю обетованную Моисей указывает на грядущего Мессию, на тот, кто, в ком еще нуждается израильский народ и все человечество, что одного служения Моисеева недостаточно для наследования Царства Небесного. Можно сказать так, что хотя личность Моисея уникальна, и он наследовал сам лично Царство Небесное, но то служение, которое он собой являл, было недостаточным и указывало на необходимое дополнение к этому служению, на явление в мир в Мессии и на установление иных отношений Бога и человека. На этой горе, после того, как была показана ему земля обетованная, Моисей и умер. И несмотря на то, что Израиль древний, и после Израиля все народы, читавшие Библию, знают, что Моисей умер на этой горе. Знают и знал весь израильский народ, ибо погребал его вместе, устроил великий плач по Моисею. Тем не менее, место погребения Моисея скрыто, они неизвестны. Почему так произошло, это тайна Божья, мы ее не знаем, эту тайну. Можно предположить, что на самом деле и здесь Моисей как бы умолился перед лицом подлинного Мессии, подлинного вождя народа, благодатного вождя, тот, который должен вести в землю обетованную, и могила которого известна, и место погребения которого известно, и место погребения, которое почитается всеми народами земли, чтобы место погребения Моисея никаким образом, никоим образом не было противопоставлено месту погребения Спасителя мира, грядущего Мессии, чтобы никто не посмел и не смог и при всем своем желании воздвигнуть из могилы Моисея, сделать какое-то культовое здание и почитать эту могилу как величайшего вождя и пророка, и таким образом отвлечь людей от ожидания и упования и встречи подлинного Мессии, подлинного вождя и Израиля, и всякого, всего человечества и всякого человека. Перед своей смертью Моисей передает полномочия свои и благодать соответствующую, передает Иисусу Навину. И имя тоже выбрано не случайно, выбрано промыслительно, потому что имя Иисус означает Спаситель. И вот таким образом тот вождь, который ведет вот этот исторический Израиль, переведет через Иордан и ведет в землю обетованную, носит имя Иисус, косвенно прообразуя и указывая на то, что после Моисея придет подлинный Мессия, имя которого будет тоже Иисус, и Он ведет, восприяв народ и Израиль, и все человечество, восприяв от законнических отношений с Богом, Он ведет этот народ в силе и могуществе, ведет в Царство Небесное, в подлинное Царство Небесное, в подлинную землю обетованную. Всегда надо помнить о том, что то, что сказано в Пятикнижье, имеет это суть образы, сени, тень того подлинного явления, подлинного служения, подлинного вот закона Божьего, духовного закона. Это под видом исторических событий, реально происходящих, под видом установленных обрядов, ритуалов и законов скрываются на самом деле духовные реальности, которые вполне будут явлены, засвидетельствованы, открыты в Новом Завете. И в этом контексте та земля обетованная, в которую так долго и так трудно идет Израиль, она на самом деле является прообразом Царства Небесное, в которое трудно и не с большим напряжением, страданием, искушениями, падениями, отступлениями идет человечество через весь свой исторический путь, возглавляемое и руководимое подлинным Мессием, подлинным вождем Иисусом Христом. И сказано при этом, когда Моисей передает свое полномочие Иисусу Навину, сказано: «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было боли у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу». То есть, вот эта последняя ремарка, она последнее замечание, последнее свидетельство Духа Святаго о личности Моисея, оно представляется очень важным и выделяет Моисея из всех пророков, из всех вождей и всех людей Ветхого Завета. И, собственно, этим выделением, своим исключительным положением, Моисей уподобляется Господу Иисусу Христу. Ведь что значит знать лицом к лицу кого-то? Что значит, когда человек знает лицом к лицу Бога? Когда Бог свидетельствует о том, что он знает лицом к лицу какого-то человека? Это означает степень высочайшего дерзновения перед Богом, высочайшего доверия, когда все слова Бога для Моисея все, а слово Моисея все для Бога. Именно такое дерзновение, такая близость Бога и человека, Бога и Моисея, и сделала возможным совершить исход, иначе бы это было невозможно. И вот эта высочайшая степень доверия человека и Бога, близость, вот такое дерзновение веры, дерзновение любви. Вот вспомним хотя бы эпизод, когда израильский народ согрешил, когда он... От лица Божьего фактически исходит строгое определение, и Бог открывает свой замысел Моисею и говорит, что он собирается уничтожить Израиль и от Моисея произвести новый народ. Он высказывает это как определение, потому что видит, что нет ни одного человека, который был бы способен к такому же повиновению Богу, как Моисей, как патриархи, бывшие до Моисея. И Моисей падает перед Богом и умоляет его за этот народ. Умоляет, чтобы Бог пощадил этот народ. И умоляет с таким дерзновением, что говорит: «Если ты решил изгладить этот народ, уничтожить этот народ, то и меня с ними уничтожь». Вот это дерзновение, это как, с какой силой надо любить в Боге народ, чтобы у самого Бога умолять с великим плачем, желая быть отлученным от Бога, чтобы разделить судьбу этого народа. Вот такое дерзновение имел Моисей. Мы потом увидим такое же дерзновение молитвы апостола Павла. И это действительно действие Святаго Духа, которое изумляет тем больше, что апостол-то Павел жил в эпоху Нового Завета, получив благодать Святаго Духа, а Моисей жил в эпоху Ветхого Завета, когда, по убеждению очень многих, люди вообще были не способны к подлинным глубинам духовной жизни, не способны были будто бы к любви. Способны. Человек, который отмечен Богом, человек, который приближен к Богу, человек, который возлюблен Богом и сам в ответ на эту любовь Божью и доверие Божье к человеку, сам открывается со всей силой, он, несомненно, становится причастным каким-то особенным, может быть, нам трудно постижимым образом, глубинам божественным, глубинам тайны духовной жизни, потому способен к таким проявлениям духовной жизни, как дерзновенная молитва за народ, причем такая молитва, которая в своей силе и в своей распространенности будет актуальна только в эпоху Нового Завета. И это действительно вот одно только это свидетельство, знание лицом к лицу Моисея и Бога, говорит о том, что на самом деле Ветхий Завет в лице лучших своих представителей действительно был способен приобщать человека к духовной жизни, к тайне Божьей. Не надо думать, что до того, как возникло, как пришел Христос в мир, как получили апостолы дар Святаго Духа, духовная жизнь до этого была вообще невозможна, будто бы она была вообще немыслима, и все люди, жившие до Христа, они пребывали во мраке, и все, что у них рождалось от каких-то во мраке рожденных попыток Бога общения, все это ни к чему не годно. Вот это свидетельство Бога, явленное в Священном Писании, оно показывает, что на самом деле люди имели возможность приобщаться к действительным глубинам духовной жизни. Но как это было, мы не можем разуметь, потому что, несомненно, тот дар, который получили люди после сошествия Святаго Духа, после смерти и воскресения Иисуса Христа, он, несомненно, более превосходящий, чем то, что было во времена Ветхого Завета. Но то и удивительно, что если люди во времена Ветхого Завета имели такой опыт, который нам кажется сейчас недоступным, так это укор каждому из нас, что на самом деле все дары нам даны, и главная причина нашей неспособности переживать близость Бога в том, что мы не готовы, не хотим быть открытыми перед Ним, не хотим доверять Ему так, как доверял Моисей, не хотим быть послушны Ему так, как был послушен Моисей и многие другие праведники Ветхого Завета. И все остальные пророки, которые были после Моисея, они видели видение от Бога, они видели разные образы, они слышали голос Божий, но никогда по свидетельству Духа Божьего, вот явлено в этих словах Священного Писания и всего того обзора, который можем отхватить бегло Ветхом Завете, мы понимаем, что такой близости ни один из самых великих пророков не имел. И то еще вспомним, ведь когда Моисей спускался с горы, или когда он имел какое-то, ну назовем это так, собеседование с Богом, когда Бог открывал ему свою волю, вот это действительно знание лицом к лицу было настолько очевидным для всех окружающих, что приходилось лицо Моисея покрывать покрывалом, потому что никто не мог смотреть на лицо его. Как же после этого говорить, что на самом деле весь Ветхий Завет пребывал в потьмах? Люди могли достигать высочайшей степени доверия к Богу, дерзновения перед Богом и любви к Богу, получая такую же благодать или похожую благодать, сродную, так назовем, благодать тому, что получали подвижники во времена Нового Завета. Например, вспомнив беседу преподобного Серафима Саровского со своим учеником Николаем Мотовиловым, когда действительно лицо старца преобразилось как свет, и вот это светлое лицо, которое было несомненным признаком пребывания человека в Боге, и соединение человеком с Богом, приобщение человека к Богу. Вот это свидетельство было явлено и на лице Моисея. И вот этот великий человек ушел к Богу, оставив народ у реки Иордан. И дальше история Ветхого Завета, то есть дальше история ветхозаветного народа, история Ветхого Израиля, она переходит в план исторических книг. То есть рассказывается в основном о событиях, происшедших с этим народом. В этом тоже открывается и промысел, и определенные духовные реальности, о которых мы будем в свое время говорить, но вот именно законотворчество уже не будет. Оно уходит вместе с Моисеем. И уходит еще и потому, что на самом деле, как мы вот много раз уже сегодня сказали, что не обретается в Израиле больше такого человека, который мог бы так дерзновенно быть близ Бога, чтобы через него можно было утверждать иной закон. И поэтому Моисей в Духе Святом, в Духе Божьем, сознавая вот реальность своего собственного бытия, он пророчествует о том, что на самом деле подобного мне человека не будет в Израиле до прихода в мир подлинного Спасителя, подлинного Мессии. Что действительно на самом деле установление закона, установление норм отношений человека и Бога вот больше не будет до прихода в мир Мессии, который установит совершенно иной закон, духовный закон, а главное, что даст ту силу, которая ведь не и закон придет изменить Христос, Он приходит, чтобы изменить и даровать человеку новое сердце, даровать ему новый дух, изменяющий это сердце, делающий это сердце способным служить Богу, способным быть послушным Богу, способным быть, воспринимать все, что хочет открыть и даровать человеку Бог. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.